Шалом, друзья! Меня зовут Илья Бань, и сегодня вторая серия нашего подкаста «10 историй успеха». Напомню, что каждую неделю новый собеседник. Сегодня это представитель бизнеса Аарон Аркадий Райхштейн. В масштабах Эстонии Аркадий – крупный бизнесмен. На слуху прежде всего авиакомпания Ford Aero, занимающаяся бизнес-перелетами по всему миру. Наш сегодняшний собеседник последние 10 лет является в некотором роде локомотивом еврейской жизни в Эстонии. Он стоит за многими проектами и поддерживает многие начинания. Аркадий, добрый день.
Привет.
В арсенале твоих компаний десятки и десятки разных фирм, в подчинении много людей, но все-таки что является для тебя, скажем так, основным детищем, за которое ты переживаешь больше всего?
Вообще, как говорят, никто не должен выбирать самых любимых, и, наверное, тоже я здесь с этим соглашусь, с суждением, потому что это не может трактоваться там по их размеру, не может трактоваться по количество людей, по успеху, по оборотам, по чему угодно. И вообще-то, кстати, на разных этапах у любого предпринимателя это бывает как бы взлеты, бывают, и у любого бизнеса тоже бывают взлеты уровни стабильности, уровни там каких-то временных падений. И также интерес предпринимателя к бизнесу, он очень часто колебается. Можно сказать, что вообще, в принципе, фокус предпринимателя, который занимается несколькими бизнесами, очень часто меняется. Причем, ну, я не буду сказать, что, конечно же, там, каждый день или каждую неделю, но бывает это, когда мы по-хорошему можем быть, в хорошем смысле, больны чем-то одним. А потом это как бы, например, переходит в другую фазу, либо там, может быть, делается какая-то сделка, либо наступает какой-то другой момент на рынках, и фокус переходит в другое место. Поэтому я не могу на это ответить, наверное. Могу только сказать, что фокус меняется.
Аркадий, ну если перечислить сферы, то все прекрасно знают эту успешную авиакомпанию, где вы занимаетесь частными бизнес-перелетами по всему миру. А какие сферы еще можно перечислить?
Сфера управления недвижимостью, сфера hotline hospitality, сфера инвестиций в какие-то различные проекты. На самом деле, это каждая история заслуживает отдельного какого-то внимания, и расхваливать их, или даже говорить о каких-то бизнесах, которые, может быть, даже пока не очень сильно известны. Те бизнесы, которые как бы не пошли или еще что-то, они могут даже лежать какое-то время на полке, а либо ну, о них просто нечего сказать, что просто ну, есть, ну, не будем же мы просто говорить о них для галочки.
Эта информация может заинтересовать большинство из наших слушателей. Как ты лично оцениваешь сейчас ситуацию на глобальных мировых рынках, глобальную экономику? Да? Самый банальный, но и самый важный вопрос. Да? Впереди ждет ли нас кризис или скорее все движется, как и должно двигаться?
Мне кажется, в бизнесе всегда есть там два угла анализа. Первый — это анализ такой, можно сказать, эмоциональный. Если там говорить по системе, там вот есть такой психологический тренинг, к сожалению, не помню, как на русском, но из книги «Thinking Fast and Slow» двух еврейских профессоров, они как бы разделили весь анализ человека, который принимает решение, на систему 1 или систему 2. Система 1 — это вот когда мы говорим на родном языке, например. Система 2 — это когда мы включаем подсознание, начинаем задумываться, это вот приблизительно как там взять кубический корень из 372. Надо напрячь или начать говорить на языке, на котором мы плохо говорим. Вот если первое суждение рынков и вообще экономики, оно всегда созвучно с теми один. Оно эмоционально в первую очередь. Оно сидит как бы там на подкорке и выстреливает в первую очередь. Ну, типа, вроде хорошо. Либо при первом взгляде на какие-то показатели, рост рынков, рост каких-то там курсов или, наоборот, падение каких-то курсов. И со словами, о, ну, сейчас хорошо, или вроде неплохо, или сейчас там полный и там многоточие, да, как по-русски. Если говорить о рациональном, то вообще, конечно, надо обращаться к статистике, и мы можем, посмотрев даже любой там цикл рынков, увидим, что мы находимся, если не в конце, то во второй половине точно как бы цикла между кризисом, поэтому, наверное, с точки зрения статистики, мы должны его ожидать в течение ближайших до 5 лет. Но это очень большой разбег, да, для бизнеса, потому что как бы через полгода или через 5 раз по полгода это просто ну, вечности в некоторых случаях принятия бизнес-решений. И мы не знаем никогда, откуда он может произойти и когда произойти, потому что, как бы, как говорят, там, if we would have a crystal ball, много как бы было значительно лучше.
Аркадий, вас в Эстонии очень хорошо знают как мецената, как человека, который занимается благотворительностью. В какой момент пришло ощущение, что нужно не только деньги зарабатывать, но и помогать другим, кто нуждается в этой помощи, и помогать еврейской жизни?
Ну, это было значительно до Эстонии, в общем-то. По большому счету, я очень какое-то много лет, скажем так, в 2000-х годах, с, по-моему, 2002-2003, я очень много времени прожил в России и в Украине. И там проработал. И, в общем-то, это был как раз тот период, когда еврейская жизнь, еврейское общество, еврейские общины там, в Москве, в Киеве, может быть, в меньшей мере для меня в Петербурге, они проживали процесс сильнейшего ренессанса. Абсолютно. То есть с нуля и прям вот в потолок. То есть под очень резким углом, там, больше там, 45 градусов. Достаточно маргинального фактора общественной жизни, как еврейская община, с достаточно узкого, локального, во многом такого пенсионерско-клубного, это все стало как бы явлением очень большого мейнстрима. В Москве в большей степени, в Киеве в чуть-чуть меньшей степени, в Петербурге там совсем небольшой степени, ну тогда, в 2000-х годах. Я как бы успел поучаствовать в основном, конечно же, зрителем, но во всяком случае этим примером был заражен. А в более маленьких как бы там городах, странах, где преобладают русскоязычные, еврейская как бы там община, каким она была в Таллине в начале, в конце 2000-х, когда я появился в Таллине. Сейчас, кстати, уже, безусловно, не так, я бы сказал, что наполовину эта еврейская община уже значительно менее русскоязычная, чем была тогда. Это все как бы шло там вторым или третьим эшелоном, и до Таллина это только доходило, то есть когда я здесь появился, как бы я видел приблизительно все то же самое, что было в Москве 10 лет назад. Грубо говоря, уровень проникновения еврейской жизни в Таллине в 2009 году был похож на там Москву конца 90-х, или начало 2000-х. И я знал, что это, во-первых, возможно, и, наверное, может быть, я даже знал, даже как это делать. Поэтому это вдохновение, оно совпало еще, в общем-то, с таким историческим циклом жизни еврейских общин там, в двух соседних странах. И я не то, что как бы там принимал какие-то решения, я, оказавшись здесь, я увидел, бросил беглый взгляд, и я даже на подсознательной корке знал, что делать.
Аркадий, чтобы понять тебя как личность, безусловно, яркую, которая стоит за серьезным бизнесом, вот что ты как начальник, как директор, как управляющий компании, не можешь простить своему подчиненному?
Отсутствие интереса к тому, что он делает. Причем это не то, что когда на него кто-то должен обидеться в этот момент, но после этого, как бы, ну, если ты понимаешь, что человек делает это без интереса, подчиненный он, либо даже там, ну, в случае партнерства там, или еще чего-то, временных отношений между бизнесами, если как бы ты понимаешь, что отсутствие интереса имеет место быть, то тут не то, что надо обижаться на людей, но просто все дальнейшие усилия, они будут потери твоего времени, а в бизнесе это, в общем-то, потеря времени, она вытекает во все оставшиеся другие потери.
То есть ошибки как таковые допускаются, да? Главное, чтобы все-таки...
Ошибки не могут... Мы не можем как бы гипотезировать по поводу того, что кто-то не будет ошибаться. Это невозможно. Ну, в смысле, у нас есть как бы машины, которые ошибаются значительно реже, они, правда, тоже ошибаются. И автоматизация бизнеса, она вообще, в принципе, является там основным, наверное, вектором сейчас развития всего. Как раз из-за того, из уменьшения его и стоимости ошибки, количества ошибок. Но ожидать от людей отсутствия ошибок – это, ну, какая-то иллюзия. Это приблизительно то, что так же ожидать, что, например, зимой не пойдет снег.
Ну, я думаю, что большая часть людей, глядя на тебя со стороны, могут быть уверенными, что ты успешный. Вот что для тебя лично успех? Считаешь ли ты, что подавляющее большинство решений, которые ты делаешь, они правильные и ведут тебя к успеху еще большему?
Да нет, я как раз значительно более самокритичный. Я считаю, что, наверное, меньшинство моих решений, наверное, правильные. Однако, как бы там сильно самокритики не стоит поддаваться. Но вообще, если наблюдается там за людьми, которые занимаются бизнесом, я могу сказать, что кричат о том, что они успешные, наверное, только как раз не очень сильно успешные люди, либо те люди того маргинального слоя бизнеса, которые как бы пытаются продать историю своего там успеха в кавычках для того, чтобы сделать какие-то действия, для того, чтобы кого-то заманить там или еще хуже сказать кинуть. А те люди, которые на самом деле более-менее успешные, они как раз об этом очень, как правило, сильно не кричат и себя успешными не считаются. Есть, конечно, там прослойка людей, которые там, не знаю, там топ, там совсем небожители Forbes, они тоже могут сказать, что они не успешные, но это будет просто, скорее всего, из-за скромности. А либо они просто, ну, так смирятся с фактом, скажут, ну да, ну я успешен, потому что, ну как вот, ну, тут математика просто не позволяет сказать обратного. А большинство успешных бизнесов, они об этом успехе не особо сильно кричат, и люди, которые этим занимаются, они тоже не особо кричат, потому что как бы те люди, которые долго профессионально занимаются бизнесом, они прекрасно понимают, что, конечно, много чего зависит от них, от владельцев и все остальное, но сами они вообще одни по себе в поле ничего не сделают, поэтому успешный человек – это как бы большой плюс, но это далеко не залог стопроцентного критерия успеха.
На уровне стран Балтии последние 5 лет делается достаточно много работы, чтобы свести воедино молодых профессионалов. Это люди, скажем так, возраста до 45, которые каждый на своей позиции делает очень много полезного и эффективного. На последнем годовом мероприятии я знаю, что присутствовал ты вместе с коллегами. Какое у тебя ощущение? Есть ли будущее у Baltic Jewish Network?
Честно могу сказать, ну, помимо дифферамп, что реально инициатива как бы очень здоровская, очень хорошая, я вижу ее рост, безусловно. Для меня в ней было достаточно... Ну, то есть, если мы видим, что бизнес-инициатива, инициатива вообще не находится как бы уже на стадии перехода там к росту, к устоявшимся каким-то вещам, ее еврейская составляющая, в моем понимании, еврейская составляющая находится ну, на раннем зачатке мысли. Просто ребята не обижаются ни в коем случае, но у каждого свое понимание прекрасного. Я говорю исключительно за свое мнение, оно такое.
Последний вопрос может показаться провокационным, но мы задаем по возможности всем своим собеседникам проекта «10 успешных историй». Это наши еврейские корни, тем более, что ты поменял много стран проживания, разный у тебя опыт был и опыт учебы в Штатах. Ну, со Штатами более-менее все понятно, но вообще в жизни, как тебе кажется, корни еврейские, они мешают или помогают нашему карьерному росту и внутреннему развитию?
А вообще, как бы, еврейская жизнь, она может быть иметь какое угодно количество эпитетов или прилагательных, но она точно не будет как бы находиться где-то рядом со значением слова, русского слова «легкое». Другое дело, что вообще очень мало вещей как бы в жизни, которые там мы как бы любим или которыми мы вообще живем, они являются легкими. Наверное, те вещи, которые легкие, они вообще не вызывают нашего особого внимания. Конечно, иногда хочется отдохнуть, но, наверное, очень мало людей, которые, я знаю, готовы были бы отдыхать всегда или там спать всегда, какие-то легкие вещи делать. Еврейское происхождение там, в современном мире, оно может давать какие-то рода там, коммуникации и еще что-то, но которые сами по себе без человеческих усилий или там, без человеческих качеств вообще ничего не дают, потому что ну, можно знать очень много евреев других. И что? Ну, то есть, как бы ты можешь в лучшем случае там... ну, ходить по каким-то мероприятиям, знать очень много людей, но так, в принципе, можно по большому счету стать там бегать, например, Iron Man, и тоже знать очень много людей. Наверное, количество людей успешных, которые занимаются там какими-то определенными интересными видами спорта, например, гольфом, оно не меньше, чем количество успешных евреев. Другое дело, что для меня лично, опять-таки, я говорю свое мнение, жить еврейской жизнью – это, конечно, выбор, но для еврея он нельзя сказать, что такое прям типа выбор, как приблизительно выбор занятия спортом. Человек, который рождается евреем и в еврейской семье, он как бы, ну, конечно, имеет выбор, но он такой достаточно категоричный. То есть он может либо быть евреем, либо не быть. А как бы промежуточно очень сложно здесь понять. Здесь вообще, на мой взгляд, нельзя быть чуть-чуть евреем. Точно так же, как семья не может, на мой взгляд, не может быть такая половинчатая, немножечко еврейская. Тут как бы либо еврей там перестает быть евреем, либо не еврей становится евреем. Тут ну, нету практически промежуточного свойства. И поэтому как бы родиться евреем – это определенный вызов как бы к жизни, на мой взгляд. И он, безусловно, нелегкий, но если он несется с гордостью и несется да, со всеми сложностями, но тем не менее с гордостью и с определенным усилием, то как бы я не думаю, что в мире может быть лучших вызовов и более правильных вызовов, чем те вызовы, которые несет с собой еврейская жизнь. Опять-таки, мое мнение.
Спасибо, это был бизнесмен и филантроп Аарон Аркадий Райхштейн. Ровно через неделю новый собеседник расскажет нам свою историю успеха.